говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Оккупация. Вторжение в Чехословакию». Она впервые вышла в эфир в 98 году, но повторялась в 2000-м. Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Спустя 30 лет после августовских событий генерал Майоров решился рассказать о вторжении. В его домашнем архиве более 4000 документов, но самое интересное – это его личная оценка событий. Оккупацию, поясняет Майоров, оккупацией никто не называл. Говорили «зона ответственности». Майорова с секретным планом вторжения познакомили в апреле 68-го, за 4 месяца до событий. Запечатанный в конверт план нужно было вскрыть по приказу «Волтава-666». Подготовка вторжения включала в себя военные учения под названием «Шумава» в начале мая 68-го. «Оккупация». Передача первая. Автор и ведущий программы Владимир Ведрашко. Впервые в эфире 13 августа 98-го года.
Так вас тумами, братчи, с крови Каинови. Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
Нам сбива надея, мы пили сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Вновь настало время марту встречать весну. Весне в награду ручей блесну. Ты твердишь мне словно клятву, встречай весну. Ой, вместе с мартом весну одну.
Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. Все видеть, все слышать, знать. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах, в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического Союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.
Я свою белую тайну тебе дарю. По признанию тебя люблю.
Генерал армии Александр Михайлович Майоров, давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. Генералу сейчас 77 лет, и его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал Майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени. Через 30 лет генерал армии Александр Майоров впервые решился рассказать в эфире «Радио Свобода» свою правду о вторжении в Чехословакию. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал Майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
Мне, как командарму 38, картой и приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, опечатана печатью командующего войсками округа генерал-полковника Бесярина Василия Зиновича, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки. А зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало. А зону ответственности полностью освоить за 2-3 суток.
Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Влтава 666.
Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма.
Коммунист Майоров не размышлял о сути приказа, отданного ему верховным главнокомандующим. Как не ставит этот приказ под сомнение и сейчас? Он размышлял лишь о том, как выполнить приказ. До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому. Рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
Это была, мне кажется, одна из первых, по существу, комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом, это был как раз акцент на демократию, на гуманизм, это было основное. Второе, третье, это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании. Нам было ясно, что этот мир, в котором мы живем, что он разделен, что слишком маленькие, малосильные, чтобы изменили все эти положения в мире. Да, сил не хватало. Мы только хотели жить, как мы думаем.
Сержанте, písek je bílý, jak paže Daniely, počkejte chvíli,
mé oči uviděly tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, seržante mávnou.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Цестой дал, сам шел, где на земле се смита, а писек вижи крыло голубей, а марш ми грал, звук дел, что уклиднění скита, а зведах мижи, které загубит.
Весной 68 года под давлением союзников чехословацкое руководство вынуждено было дать согласие на проведение на территории своей страны учений армий стран Варшавского договора «Шумава». 17 июня части армии под командованием Майорова уже стояли на востоке Словакии. Учения «Шумава» стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, в Карпатско-Дуклинской операции, а потом позже, в 1956 году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж. И он как бы, между прочим, а перед ним на столе лежала карта-бланковка соединения частей 38-й армии, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за два года до ввода, но уже политическая интуиция и, очевидно, глубокий анализ Политбюро и лично Брежнева приводило его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов, П.Ф., находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник ЧНА, командир авиационной дивизии, фамилии его капитан не запомнил, тепло поздоровался. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия, ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
Вводу предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. Встречи в Дрездене, в Варшаве, в Черной над Тисой, в Братиславе. Это все предшествовало военной акции. Ведь дело в парадокс в чем? И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел этого. Но события шли к тому, что если не ввести войска, опоздать на 2-3 недели, Чехословакия уйдет. Эта операция готовилась несколько месяцев и настолько тщательно была подготовлена, что практически за сутки эта огромная армада, 20 дивизий, организована, введена, а через трое, четверо, пятеро суток еще 10 дивизий. И Запад, НАТО, Соединенные Штаты не успели глазом моргнуть, Чехословакия
все осталось по-прежнему в Варшавском договоре, а организация и образование центральной группы войск дало Варшавскому договору выигрыш стратегически втрое, пятеро суток в случае военного конфликта.
Говорит Винник Шилган.
Мы знали, что наши понятия экономической и политической жизни, что наши понятия демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда и других. Потому что их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Не то немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Лично с Брежнев много раз осуществлялись всякие такие конференции, скажем, в гражданах. Потом разговоры между отдельными партиями посредством ихних этих партий, скажем, венгерской или польской партии, попытались повлиять на руководство тогдашнего Союза. Но Брежнев, видите ли, это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, что здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее, объяснить это было вообще невозможно.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. Подполковник П. Бенедикт заявил: «Если понадобится, мы примем все меры для разгрома реакции вплоть до применения оружия. В этой борьбе мы всегда уверены в помощи советской армии». По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Пренебрежение к уставному воинскому порядку проявляется во многих вещах. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины. Подобные фотографии висят в клубовных и казармах. Большинство офицеров выражали свое недовольство тем, что правительство ЧССР в свое время решило создавать новую армию на опыте советских вооруженных сил.
Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. Дело в том, что за последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было эта проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее. Вот что было опасно. А все-таки чехословацкая армия имела большие традиции. К августу 68 года эта армия была почти полуразложенной.
Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Говоря о процессе демократизации, начальник политотдела корпуса высказал мысль о том, что развитие свободы критики зашло слишком далеко. Ее используют недоброжелатели против партии, подрывают ее авторитет в целом. Дело дошло до того, что некоторые первичные партийные организации не подчиняются вышестоящим политорганам. К примеру, главное политуправление ЧНА и руководство политорганов решили выдвинуть делегатам съезда кандидатуру начальника политотдела корпуса товарища Махачика. 44 парторганизации поддержали его, а 8 отказались, мотивируя тем, что будут выдвигать свои кандидатуры. Оказались неизбранными на съезд министр обороны ЧНА, начальник главного политуправления и генштаба.
Говорит Винек Шилган.
Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все, что надо объяснить этим людям в Союзе, которые стояли во главе государства.
Так вас тут мамы, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, která дозад бодá дику, так вас тут мамы, братцы, в ноци Сталинови, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. На цесте рудые шипки, яко помник подлих.
Вы уже здесь, братья, посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
А будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше. Никогда не забудем. Никогда не забудем.
К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная передача «Оккупация. Вторжение в Чехословакию». Она впервые вышла в эфир в 98-м, но повторялась в 2000-м. Часть первая. «Железные голуби мира. Воспоминания генерала Майорова». Спустя 30 лет после августовских событий генерал Майоров решился рассказать о вторжении. «Оккупацию, — поясняет он, — оккупацией никто не называл. Говорили «зона ответственности». Майорова с секретным планом вторжения познакомили в апреле 68-го, за 4 месяца до событий. Запечатанный в конверт план нужно было вскрыть по приказу «Влтава 666». Подготовка вторжения включала в себя военные учения под названием «Шумава» в начале мая 68-го. В июле советские части, задержавшиеся на территории Чехословакии после учений, были выведены из страны, чтобы через месяц вернуться снова. «Оккупация». Передача первая. Автор и ведущий программы Владимир Ведрашко. Впервые она вышла в эфир 13 августа 98 года.
Братичку, не взликай, то не сов бубаци, вдеть уж си великий, то сов ян вояци. Přijeli в гранатих, железных маринготках.
Братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.
Прыщи, а венку се сетмело. Тато ноц не буде кратка.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Вечером 20 июля у расположения одного из мотострелковых батальонов при содействии офицеров ЧНА были задержаны три человека, подъехавших на автомашине западногерманским номером ФАР-889, производившей звукозаписи, съемки наших колонн фотоаппаратами и телекамерой. Среди них Вильям Йозеф Лауглин, гражданин США, репортер компании CBS News, новости. Герхард Шварцкопф, кинооператор СФРГ. Герман Бернт, звукооператор СФРГ. Визитную карточку и разрешение на фотографирование им выдал директор чешского телевидения Ервин Велда. На место задержания были вызваны представители госбезопасности ЧССР и сообщено об этом в Прагу. Задержанные отказались отдать заснятые пленки. Из Праги последовало указание акт не составлять, извиниться и отпустить арестованных. Прощаясь, американец сказал нашим офицерам: «Вы хорошие парни и делали свое дело, а я свое дело сделал».
Фрагмент из книги Сдена Ленарджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты всех нас так подвел». Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западногерманские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы, а вы нас не слушаетесь.
В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий Народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. Социалистическое Содружество демонстрировало свое единство. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
С Гомулкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развало, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице. Кстати, вот эта власть валяется на улице, это и Гомулка говорил. Эти же слова как бы повторил и Вальтер Ульбрихт. И правильно сделали геноссе, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. У каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя, как драматург, не давал сразу согласия. Но в конечном счете и он согласился. Политические руководители, и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну, участниц этого Варшавского договора, это акт исключительной остроты. Он мог привести к столкновениям, а отдельные где-то и были.
Фрагмент из книги Сдена Млынарша «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Даже во время неофициальных бесед Гомулка и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о Кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.
Над палацем влады чни прапор с гильотиной, дети мои рады. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili.
У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало. Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач.
modlit se, jak si přálo veličenstvo kat.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Говорит Винек Шилган.
Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартия Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай, это государственные власти и компартии, говорит, нет, такого решения мы не признаем. Не поняли, о чем идет речь. Я уже говорил, что такие люди, как Брежнев, были, в общем, им не было можно ничего объяснить. Они приняли вот одну мысль, а будет по-нашему. Мы правы. Они не правы. Не только в познании вещей, но потом в средствах, которые приняли, как, например, вступление войск. Да. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить, прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономике, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия – печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, разбила 5 семей. И подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
Фрагмент из документа «2000 слов». Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать, власть – властвовать, руководители – руководить. Выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти – нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены. Честность стала бесполезной. А об оценках труда по способностям не приходится и говорить.
В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет: «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, Радио Свобода, за 1-10 августа 1968 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора, тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовится к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания». Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны. Двоеначальников, приказ советского политического руководства, довел министр обороны СССР маршал Андрей Гречко.
Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на Политбюро 15 16-17 августа решалось, вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить, вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречка тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить. Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
Радио «Свобода», вы слушали программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Передача первая «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Программу подготовили Елена Коломейченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шарый.
Будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, к тебе возвратится народ мой.
A svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedmu svou. Modlitba má ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz.
Jak... Na nebi tuči, i každý jde svým putem. Tak pusť molitva moja budet uslyšena, pusť исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится. Тебе возвратиться, народ мой.
Злоба, зависть, дождь, страх, освар, ты ать поминул, ать уж поминул. Ведь грешь тва страцена, тобі навраті, лиде навраті.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с «Стрингером» из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Three, two, one.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».